Я вот сегодня хотел бы вам закончить тему «Анализ философии нового религиозного сознания», чтобы мы могли с вами приступить к следующему вопросу. Одним из важных моментов, на которых особенно акцентирует внимание представители этого движения, это является вопрос пола. Только не того пола, по которому вы ходите, а другого. Бердяев, например, ставит христианству прямо в вину тот факт, с его точки зрения факт, что в православии и в христианстве в целом был отравлен пол. Что он разумеет под этим? Но сначала зачитаю вам краткую мысль его. «Могущественная половая любовь, — говорит он, — была загнана внутрь, так как ей отказали в благословении. Она стала только слабостью, стыдом, почти грязью. Если кто говорит, что христианство освящает семью, тот лжет, лицемерит. Христианской семьи быть не может». Вот такое грозное обвинение бросает Бердяев в лицо православию, а более того, в лицо христианству как таковому. В статье, которая называется «Христос и мир», в которой он как раз разбирает целый ряд вопросов, связанных с отношением церкви к проблемам человеческой жизни, ну, к проблемам мира. Кстати, вы имеете в виду, есть довольно хорошее исследование Розанова, но не Василия Васильевича Розанова, нет, другого Розанова. Я его не знаю, имя отчество, Н.П. Розанов, который так и называется, «О новом религиозном сознании». Вот, здесь эти все цитаты вы можете посмотреть даже со ссылками. Вот, и так оказывается, что христианство отравило пол. Кстати, эту идею затем очень интенсивно развивал только что упомянутый Василий Васильевич Розанов. Вот эта идея, она почему-то очень оказалась угнетающей представителей этого движения. Очень болезненной, раздражающей их. Ну, причины, может быть, понятны, такие скрытые психологические мотивы, более-менее очевидны. Но сам по себе этот вопрос, он неоднократно вставал в истории и нашей мысли, и не только нашей. И вставал в связи с чем? И в данном случае в связи с чем тот же Бердяев и Розанов выдвигают это обвинение против церкви? В связи с тем, что высшим идеалом христианской жизни всегда рассматривалась жизнь аскетическая, жизнь монашеская, жизнь подвижническая. Идеалом человеческой жизни рассматривалось монашество, то есть те люди, которые отрицали по причинам, с их точки зрения, каких-то высоких сверхтребований, отрицали семью и брак. Вот это обвинение, оно довольно часто встречается. Ну, в какой степени оно справедливо, я не знаю, стоит ли нам тут с вами об этом говорить. Ну, тема действительно сама по себе очень интересная, я согласен. Дело в том, что здесь происходит смешение двух вещей. Одна из них заключается в том, что первозданный человек по самой своей природе и по той цели, к которой он призван, имел другую природу. В каком смысле другую природу? У святых отцов встречается, что хотя и была дана заповедь человеку «плодитесь и размножайтесь», тем не менее сам способ осуществления этой заповеди, если бы не было грехопадения, говорят они, был бы совершенно иным, неподобным всем скотам земным. Эта мысль у них проходит, что вот тот способ размножения, который возник вследствие грехопадения Адама, является ничем иным, как серьезным искажением человеческой природы. Так вот, отсюда возникают две, так сказать, как бы несовместимые реальности. Вы знаете, что монашество рассматривается как идеал вышеестественный. Но в то же время мы знаем, что целый ряд соборных постановлений, которые основываются на мысли апостола Павла о том, что брак честен и ложа не скверна, целый ряд соборных, особенно постановлений Гангрского поместного собора, прямо говорят о том, что анафема да будет тем, кто брак считает скверной. Так вот, здесь сталкиваются, значит, две идеи. Значит, первая мысль о том, что идеальное бытие человека, конечно, выше этих вещей. В то же время реальное состояние человека таково, каково мы видим. Поэтому церковь, с одной стороны, нисколько не осуждает брак. Более того, вы знаете, существует таинство брака. То есть благословляет на брак, поскольку мы находимся именно в этом состоянии. И в то же время указывает человеку, что это состояние не является высшим. Есть более высокое состояние, которое и называется вышеестественным. Вот приблизительно вот таково понимание мы находим у святых отцов. Реальность, то есть естественное состояние, не осуждается, но показывается более высокое. И еще один важный момент, связанный с аскетической жизнью. Это уже утверждает не только христианство, а утверждают, если хотите, аскеты всех времен, утверждают следующую мысль, что невозможно человеку достичь тех духовных, если будем говорить мы о христианстве, или мистических состояний, которые доставляют человеку величайшее блаженство, невозможно достичь для того, кто находится, ну, в семейных, так сказать, отношениях. Оказывается, эти две вещи несовместимы между собой. Праведники были всегда и находящиеся в браке. Но чтобы достичь духовного совершенства, вот об этом как раз, повторяю еще раз, даже все религии, а не только христианство, вот этого невозможно. Оказывается, вот такая жизнь, она, ну, если мы попытаемся объяснить уже, я вам в данном случае говорю, вовсе не святоотеческая, а просто попытка объяснения, что очень возможно, что семейная жизнь отнимает, видимо, значительную часть вот какой-то даже внутренней энергии от человека, в результате чего он не способен к тому, что отцы говорят о духотворению самой плоти. Ибо христианство прямо утверждает, что одухотворяется не только душа, но и тело человека. Духовным может стать не только душа, но и тело человека. Вы слышите? Тело может стать духовным. И когда, в частности, вот указывает, как это возможно, время молитвы, это же факты, человек может оторваться даже от земли. В Египетской там переходит, да, реку, как по суху и так далее. Отцы указывают, что в процессе правильной духовной жизни, причем жизни интенсивной, одухотворяется само тело, оно становится даже духовным. Вот такого состояния невозможно достичь для тех, кто находится в браке. Пожалуйста.
Ну, Антоний Великий по телеке, когда он размышлял о том, что воскресенье.
Да, есть у Антония Великого, есть у Макария Великого случай. Антоний был послан к сапожнику, а Макарий к двум сестрам. Отвечаю, сейчас. Вы помните, какова была их реакция, и того, и другого, после этой встречи? Реакция. Они сознались, что они думали о себе, что они достигли той меры смирения, которая присутствовала в этих людях. Их подвиги, их аскетическая жизнь, видимо, там подсознательно, а может в чем-то даже проявлялось сознательно, уже вселяло в них некую мысль о своем совершенстве. Бог для смирения их и послал к этим людям, научил их. Это был, так сказать, ну, если хотите, божественная педагогика, да, и божественная милость к этим подвижникам, поскольку, сами понимаете, там, где нет смирения, не может быть и никакого духовного развития и духовного совершенства. Вот что это означало. Но совсем это не значило, что действительно эти люди, тот сапожник или те две женщины, что они были очищены от страстей более, нежели Антоний или Макарий. Хотя мера смирения оказалась тех мирских людей поучительной для этих подвижников. Вот понятно, в чем дело. Ведь духовное совершенство, оно в чем состоит? В очищении от страстей. Очищении души от страстей. Это возможно, если хотите, только ну, такое полное достижение этой меры, о которой отцы пишут, что даже и в древности таковых было немного, возможно, выражусь современным языком, в оранжерейных условиях. Очень хороший представляет образ святителя Игнатия Брянчанина, когда говорит, самые роскошные и прекрасные цветы можно вырастить только в оранжереях, но они не способны жить в условиях полевых. Так и здесь. Монашество действительно дает возможность человеку к достижению таких высот, которые невозможны в мире. В мире, в семье, где много суеты, много забот. Это само собой разумеется. И нет возможности очистить свою душу от страстей в силу этого. Этого все можно достичь в уединении, в безмолвии, в пустыне, находясь вне вот всей совокупности этих забот. Там возможно достижение одухотворения даже самого тела. Вот такова ситуация. Вот таков, и таково понимание значения брака и девства в христианстве. Бердяев, конечно, этого, ему, видимо, это было очень трудно понять. Думаю, что он никогда этого так и не понял. Потому что, еще раз вам напоминаю, что все эти деятели нового религиозного сознания, это были люди насквозь мирские. Они же буквально не знали святых отцов. Совершенно не знали. Это были прекрасные, может быть, знатоки философии. Но, увы, люди, которые совершенно не знакомы были со святоотеческим творением. Ведь Бердяев фактически повторяет то же, над чем еще в свое время Соловьев издевался, когда говорил об афонских исихастах. Вы помните это, такую фразу? «Смотрят себе на пуп и созерцают свет фаворский». Вот была такая издевка. Очень, видите, ловко сказанная, но показывая, в то же время показывает все то понимание духовной жизни, которая присутствовала в этих людях. Ну вот, это, так сказать, один из моментов, в котором представители нового религиозного сознания видели крайнюю ошибочность церкви в отношении к миру. Еще один момент, может, о котором я вам тоже сейчас скажу, это отношение к государству. Государству и власти как таковой. Симпатии представителей нового религиозного движения явны были, и они относились, конечно, к так называемому религиозно обоснованному анархизму. Вообще, я вам скажу, что идея анархизма, она в это время была, так сказать, модной идеей. И ее в значительной степени культивировали, увы, это факт, культивировала наша русская интеллигенция. Не приходится удивляться. Очень большое значение здесь имел Лев Толстой с его идеей ненасилия, если хотите, и идеей анархизма. Вся атмосфера была проникнута этой мыслью. И поэтому твердая позиция церкви, выражающаяся в отношении лояльности государству, более того, рассматривание государства как одной из тех удерживающих сил, которая не дает возможности развитию полного анархизма, так называемой псевдосвободы в человеческом обществе, все это вызывало раздражение у представителей нового религиозного сознания. Они утверждают, что государство не нужно, оно закрепощает человека, отнимает у него свободу, стесняет его творческие порывы. Власть, основанная на силе, утверждают они, а власть не может быть без силы, ибо это природа власти. Так вот, власть, основанная на силе, по утверждению того же Мережковского, это есть порождение антихриста, зверя из бездны. Вот до каких, ну, если хотите, сильных выражений дошли эти мыслители. Наша бесконечная надежда, говорит он, только в нашем бесконечном политическом отчаянии. Только там, где кончается абсолютная государственность, начинается абсолютная религиозная общественность. Лишь насильственный переворот в жизни государства, если он только будет основан на религии, может стать началом новой совершенной жизни. Вы видите, какие мощные идейные истоки будущей революции. Это же поразительные вещи. Единомышленник Мережковского, некий Мейер, пишет: «Должен наступить распад, а с ним безумие и счастье, воскресение и смерть. Тогда из-под тяжких оков права и морали высвобождается истинное творческое общение людей». То есть проповедь, если хотите, революционного переворота, проповедь анархизма, проповедь, лучше сказать, произвола, полного произвола, является настолько очевидной и откровенной, что иногда просто становится не по себе. Еще одна из идей, на которую обращу ваше внимание, может быть, это последняя даже, чтобы нам слишком не растекаться мыслью по древу. Да, это мысль, которая, кстати, нередко возникает в сознании человека. Речь идет об адских муках, о вечных муках. Глубочайшее раздражение вызывает учение об аде у представителей нового религиозного сознания. Они утверждают, что церковь запугивает человека и превращает его в своего рода раба. «Мы не можем вынести, — заявляет Бердяев, — той мрачной темной идеи, что гибель ждет слишком многих дорогих нам великих творцов культуры. Можно ли примириться с тем, что Гёте погиб и обречен на вечные муки? Выносимо ли, что Платон, живший до Христа и не знавший церкви ветхозаветной, не попал в мистический круг церкви и не занял в Царстве Божьем одно из первых мест? Полное непонимание самой даже идеи, если хотите, ада, идеи вечных мук. Списав с лубочных, что называется, рассказиков, картиночек, идею этих мук, Бердяев приписывает их церкви и делает такие абсурдные выводы. Он понимает совершенно грубо, будто бы Бог возьмет этого Гёте или Платона и на сковородку его посадит. Он тот человек, который заявлял, что никто, как он, только поставил свободу знаменем философской мысли, он, этот человек, даже не понимает, что не только муки, а даже само спасение невозможно без свободы человека. Сам Бог не может спасти нас без нас. Уж тем более Бог нас без нас не отправит нас в преисподнюю. Этого Бердяев не понимал. Свобода нужна человеческая. Свобода определяет человека, быть с Богом или без Бога, или вне Бога. Бердяев, этот провозвестник свободы, как раз то что-то совершенно забыл об этой своей идее. Одним словом, если так попытаться подвести некоторый итог, я бы сказал, сделал следующий вывод. Представители нового религиозного сознания, не желая, как кажется, порывать общение со старой, как они называют это, церковью, в то же время решительно и по целому ряду принципиальных моментов решительно противостоят церкви. Нас всех со старой церковью, со старой, заверяет Бердяев, соединяет общая вера в Иисуса Христа. Поэтому он убежден, что компромисс между новым религиозным сознанием и церковью еще возможен. Но этот компромисс, совершенно очевидно, рассматривается Бердяевым только на почве изменения старой церкви, переделывания старой церкви, отказа старой церкви от всех тех, с его точки зрения, ненормальных вещей, которые ей присущи. Он немножко издевается и говорит: церковь оградила себя тою канавкою, вспоминая Серафима Саровского, да, который тот приказал вырыть вокруг Дивеевской обители, что церковь оградила себя этой канавкою. И в результате она ничего не понимает и ничего не может сделать в этом мире. Вы знаете, можно отчасти понять, вот эти все выпады. Еще раз вам говорю, почему можно понять? Потому что действительное состояние церковной жизни было, ну, скажу так, печальным. Об этом пишут все самые выдающиеся наши церковные люди. Состояние печальное было. И действительно, оснований для критики было достаточно. Но если бы представители этого движения критиковали какие-то отдельные, ну, недостатки. Ведь нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы исказить. Да, и верно. Состояние церкви было совсем не лучшим. Но критиковались не просто те или иные стороны церковной жизни, а сам принцип: христианство должно уступить место Новому Завету. Эра Христа кончилась. Наступает эра Духа Святого. Христианство отвергалось так же, как они считали, Ветхий Завет был оттеснен заветом новым.